Слышали, да? Устрашающее дело. Давайте еще кое-что посмотрим. Вопрос есть, если можно задать. Я хочу задать вопрос касательно теста, экзамена, списка вопросов. В чем вопрос? В чем смысл вопроса из?
Let's see. Are you number four, Carl? I can't see if it's three or four you are.
I think it's four. Four,
okay. Four, yeah.
One, two, one, two?
Yep, here we are.
Okay. She wanted to ask about the didache question.
Didache. Okay.
В чем вопрос о дидахе? Что это такое? В чем смысл вопроса о дидахе? Говорится ли в дидахе документе о том, что людям дают публичное, что людям первой церкви давали публичное наставление в вере во время их водного крещения? Вот в чем состоял вопрос. Ханна не очень разобралась, поэтому переспросила у Дагласа. В чем смысл вопроса? Это как раз последний вопрос.
The Didache shows people being baptized receiving public instruction. And the answer was true. So they did get public
instruction. Это правда. Действительно, люди получали публичное наставление во время своего крещения. Согласно документу Дидахе. Вот о что. И еще один вопрос. Календарь. Касательно календаря. Еврейский календарь и христианский календарь. Какая между ними самая большая разница? Напомните, пожалуйста, свое объяснение. Еврейский календарь. Их религиозный год исходит из закона Ветхого Завета, который дал Бог по откровению через Моисея. Можно прочитать об этом в Пятикнижии Моисея. И поэтому в Писании описано каждый праздник, каждый фестиваль, каждая дата в году, которую нужно отпраздновать. А в христианском календаре у нас есть праздники, которых в Библии вообще ничего не описано. И это значит, что наши праздники христианские появились из традиции церковной со временем, в истории где-то что-то появилось, обсудили, решили, что это важно, и начинали праздновать. Но не в Библии это описано. Вопросов нет больше? Тогда пойдем дальше. Сейчас поговорим о практических вещах, что особенно напоминаю, в следующем семестре будет много практики, а сейчас мы чуть-чуть поговорим. Мы поговорим о некоторых действиях в поклонении. Познакомимся с ними и обсудим, как делать приветствие и почему мы это делаем, и вообще, есть ли объяснение богословское, почему мы приветствие делаем, и так далее. После этого я чуть-чуть поговорю с вами о домашнем задании, которое вы делаете, сделаете, которое вам предстоит выполнить до как требование этого курса. И сегодня чуть-чуть раньше закончим наш урок. Но в любом случае, давайте обсудим некоторые акты в поклонении. Разные церкви по-разному делают ударение на разные элементы, но они все более-менее присущи. разных деноминациях поклонение и богослужение будет по-разному выглядеть, но эти элементы, они как бы более-менее присущи всем деноминациям христианских церквей. Хорошо разбираться в этих вещах, если вы служитель церкви, и вы пастырь, или вы помощник, или в любом случае лидер прославления и так дальше. Первый элемент в богослужении — это призыв к поклонению, к началу богослужения. Оно выполняет несколько важных функций в начале богослужения. Во-первых, оно призыв направляет мысли прихожан к Богу. Призыв к богослужению, призыв к началу направляет мысли прихожан к Богу. Второе, призыв устраняет отвлекающие факторы от внимания собрания, то есть помогает людям сфокусироваться и включиться. И настроить разум на то, чтобы быть на богослужении телом и разумом, и душой. Отключиться от мыслей о другом. Призыв также призывает к участию прихожан в каждом акте богослужения, в каждой части богослужения принять участие. Призывает людей к объединению в богослужении, быть едиными в богослужении, в поклонении. И по-разному это все происходит. Может быть, как бы заявление, призыв, стих, чтение из Библии какого-то местописания, приветствие, да, по-разному можно сделать это, но людей это призывает к объединению в богослужении. И пятое, оно создает надлежащие отношения и атмосферу для поклонения в богослужении. Люди затихают, люди говорят в единстве или так далее. Призыв к поклонению может быть совершен по-разному. Но давайте услышим, что вы говорите, какие у вас... Как у вас начинается богослужение? Какими словами или действиями у вас начинается богослужение? В нашей церкви мы начинаем наше богослужение с маленького местописания. Кто-то прочитает, промолится. И мы начинаем богослужение, музыкальное прославление и так далее. Да, стандартный вариант, как люди это начинают. Псалом, 99 стих 2, 4, 5 прочитать могут. Другие места, призывающие к началу. Придите, поклонитесь, давайте придем к Господу, приступая к Его престолу и так далее, да? Местописание, которое хоть как-то указывает на начало богослужения, призыв к поклонению Господу. Еще можно сделать это так, что есть отрывок из песни, спет, или другое подходящее чтение, какой-то стих, какой-то отрывок чего-то такого призывающего, настраивающего. Также это может быть просто надлежащим образом сформулированное приглашение для людей. Призыв к поклонению может быть представлен различными способами. Например, сам только лидер, ведущий богослужения может это сделать, или ведущий богослужения и прихожане могут иметь диалог такой в начале. Например, прочитать вместе Псалом 33. Ведущий говорит: «Я всегда буду благословлять Господа». Псалом 33, стихи 1-3. Ведущий: «Я всегда буду благословлять Господа». Собрание отвечает: «Хвала Ему всегда будет в устах моих». Ведущий снова говорит: «Величай со мною Господа». А собрание отвечает: «И будем вместе провозносить имя Его». Понимаете, такое как бы взаимное чтение такое поочередное, перекличка такая. Еще таким способом может быть, что ведущий и группа прославления могут дать призыв к прославлению Господа и поклонению Его. Лидер и группа прославления по очереди поют по строчке, например. Или же хор, или другая музыкальная группа могут пропеть весь призыв к поклонению, да? Может быть, какое-то там такое музыкальное приглашение. Настроение призыва, который ты хочешь построить, может варьироваться от медитативного, задумчивого до праздничного и радостного. По-разному, да, могут люди начинать богослужение и настраивать людей на разный лад, на разные настроения. Еще о чем я хочу поговорить во время богослужения, часть такого, это приношение даров, предложение даров, приношение десятины, жертвование, да. Есть церкви, где просто корзинка сзади стоит, есть церкви, где корзинку по залу передают. Я понимаю, почему церкви поставить корзинки сзади зала, потому что они хотят как бы помочь людям расслабиться и не думать, что церковь — это только деньги. Или церковь о деньгах постоянно говорит. Но литература о том, что обижает людей или отворачивает людей от церквей, она упоминает иногда такой момент, как вопрос денег, что есть люди, которые прямо очень боятся вопроса денег. Они очень чувствительны в этой сфере. И церкви хотят как бы показать, что да нет, мы, никто из вас денег не требует. Корзинки вон сзади, хотите ложите, хотите нет. В христианском богослужении приношение является символическим актом, представляющим самопожертвование. И Павел даже похвалил христиан в церквях за такое действие. О подлинной ценности их даяний свидетельствует тот факт, что они, цитата, «передали себя прежде всего Господу», конец цитаты, «и их жертвенное даяние свидетельствовало об их искренности». 2 Коринфян 8:5. Бескорыстный обмен или бескорыстное приношение является доказательством нашей любви к другим. Все истинные благотворительные деяния основаны на любви. Иоанн даже призывал своих собратьев-христиан поделиться мирскими благами с нуждающимися, говоря: «Дети, будем любить не словом, а делом и истиной». Щедрое пожертвование также выражает нас... Щедрое пожертвование выражает наше миссионерское рвение. Все мировые миссионерские предприятия зависят от даров Божьего народа. И воистину, как слышать, как кто-нибудь услышит, если не скажут, а и как скажут о нем, если не будут посланы. Римлянам 10:14-15. И еще благоговейное даяние является доказательством нашей любви к Его, к Божьим дарам, особенно к дару благодати во Христе. Мотивация христианского даяния основана прежде всего на благодарности, а не на законе. И призыв Павла к коринфским христианам поделиться своими материальными благами с нуждающимися жителями Иерусалима завершается похвалой, хвалит их благодарение Богу за Его неописуемый дар в вас. 2 Коринфянам 9:15. Еще. Благочестивое даяние – это качество жизни. Павел говорит об этом как о благодати, перечисляя ее народ наряду с верой, верностью, знанием, серьезностью, любовью, приверженностью. Он увещевал превосходить друг друга в этом щедром начинании. И Собрание должно быть представлено людьми, которые принимают пожертвования. Дети и люди всех возрастов могут получить приношение или даяние, и им должно быть позволено тоже это сделать. Какой порядок даяния? Так как даяние является актом поклонения, способ преподнесения этого даяния в поклонении имеет большое значение. Внимательный подход к вручению даров даяний может предотвратить небрежные и равнодушные отношения. Надлежащая мотивация важна. Хорошим примером является второе послание Коринфянам 8:9. Написано: «Ибо вы знаете великодушие Господа нашего Иисуса Христа, что Он, хотя и был богат, обнищал ради нас, чтобы вы обогатились Его нищетой». Всех членов собрания следует поощрять к участию в совершении приношений. Каждый член семьи должен иметь право класть подарки, дары, приношения в эти корзинки для пожертвований. Знаете, мне кажется, иногда мы теряем этот момент во время приношений. Важно детям давать монетку, чтобы они бросили в корзинку, чтобы все участвовали. И приношения, они не только поддерживают как бы нужды церкви, электричество, оплата финансовой поддержки пастора, миссионерская работа, но приношение нужно нам самим, нашему сердцу, нашему характеру, нашему духовному посвящению, чистоте личности нашей. Участие в таком деянии очень-очень важно для нас. Во время приношений можно играть соответствующую музыку, инструментальную или вокальную. Это может усилить этот акт поклонения, этот акт общения с Богом, служения Богу. Приношения людей должны быть собраны в упорядоченном порядке и представлены возле алтаря. Хорошо сформулированная молитва о посвящении приношений и даров может подразумевать принятие Богом и символизировать общение между Богом и верующими. Ответ на гимн или общение, или общие «Аминь» могут быть использованы в конце молитвы посвящения. Поэтому, видите, как символизм и теологические объяснения тоже важны для понимания того, что мы делаем в церкви. Могу сказать, что не так часто, как хотелось бы, но я со своими детьми, я часто даю им по монетке в евро, по одному, по два евро, чтобы они тоже могли поучаствовать в даянии. И часто, так бывает, вообще идеальная ситуация, когда мой сын сам берет свои карманы деньги и бросает их в корзинку. То есть, что они уже сами понимают, что они что-то дают Богу в дар от своего желания. Мы, как лидеры в церкви, мы должны брать на себя ответственность о том, что мы доносим нашему собранию важность и причины того, почему мы делаем приношения. И людям это поможет понимать, что не я у них деньги прошу, и не мне они нужны, эти деньги, но я объясняю им, что причина в другом. Символическое приношение себя и даров Богу, служение Богу, почитание Бога, уважение Бога, благодарность Ему. И некоторые церкви, с которыми я согласаюсь, которые упоминают во время приношений, что приношение ожидается от людей, членов церкви, и те, кто гости, от вас не ожидается. Вы Это добровольно. Хотите, приносите, хотите, не приносите. Для нас это момент поклонения. Для вас сами решайте за себя. Поэтому объяснять богословие, причины того, чего мы, объяснение, почему мы делаем акт переношения денежных, то люди очень быстро потеряются в смысле и извращают свое понимание. Вы мне, например, можете что-то сказать сегодня? Через 6 месяцев, поверьте мне, я забуду это. Вам повезет, если это 6 месяцев, я буду это помнить, но я вообще-то могу забыть и через 6 минут. Так что повторение — мать учения. Надо повторять, повторять, повторять людям, назидать их, научать, наставлять и поддерживать правильное понимание того, что и зачем это, что, зачем и почему. Касательно утверждения веры или провозглашения веры, кто из вас посещает церковь, где время от времени произносят исповедание веры или утверждение веры, ну хотя бы раз в год, или каждый месяц, или каждую неделю? Кто из вас ходит в церковь, где есть элемент поклонения как утверждение веры, как повторение символов веры, апостольских символов веры или никейских символов веры, повторение базовых верований церковных? Поднимите руку, кто так делает. Ханна, да. Отто, да. Мари, нет. Я лично считаю, это хорошо, и это правильно, это уместно, чтобы церковь так делала, чтобы церковь включала такой элемент богослужения, символ веры, повторение. Это помогает помогает прихожанам утвердиться, запомнить, прояснить свои постулаты веры. И я уважаю апостольский символ веры. Возможно, пятидесятники повторяют, возможно, свободные церкви повторяют. Иногда вы найдете церковные церкви, которые говорят, что ну, это вообще не библейское дело, а их они позже там появились. Но я хочу сказать, что древние символы веры, они напоминают, уточняют, проясняют для нас самые важные вещи в нашей вере. Напоминают нам о триедином Боге, об непорочном зачатии Христа. Напоминает нам о работе Духа Святого даже. В этом символе веры говорится. Напоминает нам о том, во что мы поверили и зачем мы последовали. О том, что Христос вернется, и мы ожидаем Его возвращения. И даже и то, что Он воскрес, был мертв и воскрес. Эти вот постулаты, такие заявления, такие короткие высказывания о том, во что мы верим, они все включены в символах веры древних. И такое повторение символов веры может быть личное или как бы публично, или как бы групповое в церкви. Публичные обязательства могут также выполняться, использоваться как часть богослужения. Некоторые пятидесятнические методистские церкви лучше с этим справляются, чем традиционные литургические. Но это еще одно важное подтверждение веры. В ответ на поклонение, обычно, хотя и не всегда, и на проповедь люди могут получить предложение публично отреагировать на эти призывы. пока поется песня или играется песня посвящения, люди могут выходить вперед или каким-то образом представлять себя перед собранием или служителем. Может быть предложено исповедовать свою веру во Христа через обращение, приверженность новому призванию, например, или перепосвящение своей жизни Христу, или получение прощения грехов, или получение особых молитв, или среди прочего, и так далее. Это призыв к алтарю, да, по разным духовным причинам. Публичные обязательства или публичные провозглашения могут также выполняться другими способами, которые поначалу могут быть менее публичны. К ним относится приглашение людей встретиться с пастором или другими служителями после службы, на молитву, на наставление, на исповедание, да, чтобы они могли поговорить. Для этого решается место, выбирается время. Это дает человеку больше времени, чтобы поговорить, получить совет, снимает некоторое давление, связанное с тем, чтобы быть открытым перед всем собранием. Если люди решают отдать свою жизнь Христу, то позже это может быть повторено публично, да? Кроме того, на стульях или скамьях могут быть карточки, которые позволяют людям брать на себя публичные обязательства таким образом, как бы через анкетку заполнить, сказать, где и что ты хочешь делать. Это также дает возможность людям связаться со служителем или кем-то из церкви в конце недели. Я знаю, что в нашей церкви здесь, в воскресенье, иногда пастор в конце может сказать такое. Если вам нужно время молитвы, если вам нужна молитва, подойдите. Здесь возле алтаря будут люди, которые могут за вас послушать, помолиться. И после проповеди пастор приглашает людям как-то среагировать, ответить на послание, которое было только что сказано. Люди могут выходить к алтарю, пастор будет молиться за них, или другая команда будет молиться. Понимаете, да, о чем имеется в виду? Это все правильные акты поклонения, правильные части богослужения. Кое-что еще хочу здесь рассказать. Во время богослужения может проходить прием новых членов церкви. Прием новых членов церкви является важным моментом в жизни вообще всей церкви. Он должен стать памятным событием. Это важно, потому что кто-то провозглашает свое желание иметь господство Христа над своей жизнью и быть зачисленным в Его работу, в Его служение. Это требует внимания. Это надо отмечать, праздновать. При приеме участников новых несколько вещей можно сделать во время этого. Церковь может принять кандидатов в члены, вызвав их вперед и поделившись основной информацией о них с прихожанами, такой как имя, другие факты жизни о них. Лидер может задать им несколько основных вопросов, чтобы подтвердить свою веру перед собранием, включая чтение, например, апостольского символа веры. Или также могут их также могут попросить поддержать верность церкви своей работой. Поддержать церковь своим участием в служениях, да, руками послужить, жизнью, денежными пожертвованиями. Затем собранием можно попросить принять новых членов, поддержать их, помолиться. И затем в конце службы прихожан просят поприветствовать новых членов, принять их в свой круг. Иногда просят людей публично отречься от дьявола, злых духов в своей жизни и быть послушными Духу Святому, когда люди входят в новое собрание. И тогда как бы идет тоже, идет призыв к прихожанам, к членам церкви, чтобы они приняли к себе нового члена церкви, поддержали этого человека тоже на пути христианском и на жизненных нуждах. От сердца, да? И говоря со сцены, надо их говорить, как бы, ну, от сердца говорить, чтобы люди чувствовали и знали, что это имеется в виду, что это здесь любовь, здесь, чтобы в ваших словах звучало тепло, любовь, искренность, истинность, искренность, что это не просто слова там. Формальность какая-то, а именно призыв к таким поступкам и к жизненному стилю. Поэтому, когда кто-то присоединяется к вашему собранию, то сделайте все усилия для того, чтобы они почувствовали себя действительно принятыми и что им рады. И в конце, и во время, и я действительно ободряю вас, принимая новых членов церкви, призывайте своих прихожан тепло принимать, тепло приветствовать, завязывать дружбу с новыми членами церкви. Ото говорит: «Я хочу пойти в католическое собрание завтра со своей женой, и я думаю, и мне интересно, они будут считать, что мы, типа, смотрим на себя более, как мы более святые, чем они, если мы, например, не будем участвовать в исповедании грехов перед богослужением, так, как они делают? И Даглас говорит: я, например, не знаю, почему бы людям вообще не исповедаться, когда все исповедаются. Но я не знаю. Во-первых. Во-вторых, я не думаю, что другой человек будет думать о тебе, что ты себя видишь таким ваш святым, да, что нет во в чем каяться или исповедаться. У нас больше, чем раз в месяц, 2-3 недели, 4 недели, делаем исповедание. Лютеране и католики делают как вы делаете исповедание в начале служения, да? Да. У священника католического не хватит времени меня выслушать. Это интересно. Я хотел даже проповедовать об этом в своей церкви, чтобы люди больше понимали, что происходит об исповедании и покаянии. Если вы читаете Писание, то как-то с Ветхого Завета исходит корень такой, что никто не может просто так сразу прыгать в присутствие Божие, потому что святое святых есть святое святых. Нужно приготовление, одеться, очиститься, настроиться, покаяться. Это напоминание нам, что даже если мы омыты кровью Христа, и мы в отношениях с Богом находимся, все равно есть такая вот истина или правда в том, что мы согрешаем, так или иначе. И Иисус простит сразу, как только мы покаемся, признаем, исповедаем свои ошибки, прегрешения и так далее. Литургически говоря, вначале, литургически говоря, не все соглашаются с тем, что хорошо начинать богослужение с того, что ты говоришь: «Бог, я недостаточно хорош для твоего присутствия». я грешный человек и так дальше. Но вообще-то правильно так делать, как бы напоминать себе, что мы все нуждаемся в Боге и в Его очищении святости для жизни и святости здесь на земле. Так что я лично, говорит Даглас, поддерживаю идею того, чтобы люди в начале богослужения, как бы коротко в молитве, очищали свое сердце в словах покаяния, в недавних прегрешениях. Да, надо воскребать в себе радость присутствия Господнего. И исповедание своих недавних грехов не обязательно не значит, что вы должны, что вы теряете эту радость. Может, вы ее обновляете? Понимание прощения, очищения. Главное понимать, зачем вы делаете то, что вы делаете. С каким намерением, какой смысл вкладываете. Не знаю, что вы думаете по этому поводу. Мне кажется, вы задумались и даже задумались вообще. И последнее, что я хочу сегодня вам сказать. И на самом деле, каждая церковь это делает, хотя это даже не часть богослужения. Вы можете подумать, зачем ты вообще об этом говоришь, Даглас? Но в наших семинарских богослужениях я это делаю. Объявление. Я делаю объявление после благословений или перед началом. Я говорю объявление. Объявление. По словам Анны Ортлунд в ее книге «Воспитание поколения. Как перестать играть в церковь». Она говорит, объявление — это единственная часть богослужения, которая по самой своей природе никого не назидает. Не назидает церковь, не знакомит неверующих со Спасителем. Сердца не бьются быстрее от того, что они услышали объявление. Ну ладно, есть исключения, конечно, там, какие объявления могут заставить людей волноваться. Объявление — это не поклонение, друзья. Хотя время от времени могут быть важны некоторые формы устных напоминаний, надо делать, но это не часть богослужения. Поклонение — это не возможность продвигать деятельность церкви. Это возможность общения с Богом. Мы собираемся для богослужения, а не для обмена информацией. Следует ожидать, что церковь будет зависеть от информационных бюллетней до сокобъявлений, руководства поклонению, вкладышей, молвы, телефона, электронной почты и веб-сайтов для церковного общения. Энн Ортлунд предлагает следующие рекомендации по размещению объявлений. Во-первых, объявления не должны повторять то, что уже было написано где-то на постере. Также объявления не должны относиться к какой-либо части собрания отдельно. Если 5 человек идут на особый урок, то их не надо как бы от пульпита приглашать на это. Их можно отдельно лично собрать и церковь не тревожить такими объявлениями. Но когда объявления необходимы, очень важно, чтобы сами объявления были короткие. Не объявляйте регулярно запланированных служб и встреч. Просмотрите объявления перед тем, как делать их, чтобы они были максимально точны и кратки. Думайте об объявлениях как об возможностях служения и роста. Объявления могут быть в начале служения, в другом собрании или в конце. Ага. В начале служения, во время собирания людей или в конце, как возможность для служения. Ни при каких обстоятельствах они не должны перерывать акты поклонения. Беглость, быстрота, точность, лаконичность — вот это хорошее слово, которое нужно быть соединено с объявлениями. Ничего теологического в них нет.
educated than they are. I mean, think if you're in a business meeting.
Вот, например, подумайте, если вы на рабочей встрече. Вы хотите 50 раз в год слышать о том, что есть служение, которое посещает только 5 людей со 100, и у вас как бы нет желания его посетить. Вы хотите о нем слышать? Скорее всего, нет. Поэтому повторяют что-то, что не касается большинства людей. Не надо. Можно слайд поместить. Четверг вечер, встреча мужчин, например. В таком-то, в доме Прита. Изучение Библии. Да? Коротко, лаконично и нормально. Это было бы нормально. И это подойдет людям. И можно добавить, для информации спросите Прита. Но объявление о том, что раз в год происходит летний лагерь, на который пол церкви пойдет, это может быть важной частью объявления, и это может послужить росту церкви самой. Но вообще, как правило, старайтесь не занимать много времени и внимания на эти объявления во время самого собрания. Что вы считаете? Как вы считаете? Правильно, нет? Мария согласна. Отто тоже согласен. Мне иногда кажется, что вот церковным лидерам надо было бы этот совет принять. И еще, как у одной из важных правил, общих правил в богослужении, важно не выделять посетителей, особенно тех, кого вы никак не знаете. Не выделяйте тех, кого вы не знаете. Многие люди предпочитают оставаться анонимными в церкви. Это нужно уважать. Иногда в церкви такие есть, что если они замечают новеньких, иногда пастор заметит посетителя, иногда пастор говорит: «А, я тут встретила нового человека на улице, вот он, Doug Childress, поздоровайтесь с ним». Людям обычно не нравится такое внимание. Самый худший опыт, который я пережил, я очень запомнил его, была девочка, с которой я встречался до свадьбы с Кьюли, да? Я учился в колледже, у меня была девочка, с которой я встречался, и однажды мы пошли в воскресенье в церковь. И лидер прославления позвал меня по имени и сказал: «О, давайте обнимем его все вместе». Реально. 20 людей подошли ко мне, обняли меня, и я подумал тогда. И я подумал: ладно, я силен, я справлюсь. То есть это был стресс. Я как бы пытался себе настроить, что я мужчина, я справлюсь, я могу принять этих 20 обнимашек. Но вообще-то, в общем, людям столько внимания с первого раза не надо давать. Можно сказать со стороны такое, что приветствуйте друг друга, замечайте друг друга, показывайте христианскую любовь друг другу. Вот это такие общие фразы могут быть приемлемы для всех, кто бы не приходил в церковь. Но выделять кого-то особенно, как меня выделили, я вам этого не советую. Если у вас есть визитная карточка, сделайте на ней поля, на которых... Может быть, возможность дописать что-то, оставить записку, оставить номер телефона, чтобы их посетили, спросить так в письменной форме, да? Поэтому людей не надо ни заставлять, ни навязываться им. Просто как бы давать очень дружеское приглашение и много-много места для того, чтобы они могли себя проявить. Такое вот. Комментируйте, задавайте вопросы. Если нет вопросов, тогда давайте чуть-чуть ранее закончим. Но перед этим давайте проверим опять наш учебный план. Напомним себе, что нам нужно сделать. До 31 декабря у вас есть несколько заданий, которые нужно выполнить. Есть задание посетить 4 церкви, описать это посещение по 2 страницы на каждое посещение. Потом экзамен завершит. Я его открою онлайн, скажем, когда я тут написал вам, что я его открою. Я сказал, что открою 15 декабря и закрою 22 декабря. И я говорю вам сразу, что если вы не успеваете или что-то не так, и вам нужны другие даты для экзамена, скажите мне индивидуально, напишите мне. Там будут вопросы на верно-неверно, будут вопросы на множество ответов, и будут открытые несколько вопросов, наверное. И вам нужно сдать еще отчет по чтению, сколько процентов из заданного чтения вы закончили. 30 минут на экзамен. И он будет в Moodle. Прочитайте все свои слайды и конспекты, и даже читайте то, что задано. Это все вам поможет сдать экзамен. Экзамен не сложен. Читайте книги. И вы думаете, размышляете, и вы сможете сдать экзамен просто. И письменные работы тоже легко писать. Не волнуйтесь, читайте, думайте, пишите, это все такое. Вольная форма, как бы,